Глава 29. Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе. Но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обществе, и она поняла, что устроить свидание было трудно. Она уж 2 дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала ее, но она еще не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить в сношение с мужем ей было мучительно и подумать. Она могла быть спокойна только, когда не думала о муже. Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда он выходит, ей было мало. Она так готовилась к этому свиданию. Ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, целовать его. Старая няня Сережа могла помочь ей и научить ее. Но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и в разыскиваниях няни прошло 2 дня. Узнав о близких отношениях Алексея Александровича к графине Лидии Ивановне, Анна на 3-й день решилась написать ей, стоившее ей большого труда, письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушия мужа. Она знала, что если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушия, не откажет ей. Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный ею ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженной, как в ту минуту, когда, призвав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дожидался, и как потом ему сказали, ответа никакого не будет. Анна чувствовала себя униженной, оскорбленной. Но она видела, что с своей точки зрения графиня Лидия Ивановна права. Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главной причиной ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самой неважной вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страдания. Она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете, и потому скрывала от него все, что касалось сына. Просидев дома целый день, она придумывала средства для свидания с сыном и остановилась на решении написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидии Ивановны. Молчание графини смирило и покорило ее. Но письмо, все то, что она прочла между его строками, так раздражило ее, так ей возмутительно показалось эта злоба в сравнении с ее страстной, законной нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя. «Это холодность, притворство чувства», — говорила она себе. «Им нужно только оскорбить меня и измучить ребенка, а я стану покоряться им. Ни за что. Она хуже меня. Я не лгу, по крайней мере». И тут же она решила, что завтра же, в самый день рождения Сережи, она поедет прямо в дом мужа, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы то ни стало увидит сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка. Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в 8 часов, когда Алексей Александрович еще верно не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею, с тем, чтобы они пустили ее, и, не поднимая вуаля, скажет, что она от крестного отца Сережи приехала поздравить, и что ей поручено поставить игрушки у кровати. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать. На другой день в 8 часов утра Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома.
«Пойди, посмотри, чего надо. Какая-то барыня», — сказал Капитоныч, еще не одетый в пальто и калошах, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери.
Помощник швейцара, незнакомый Анне, молодой малый, только что отворил ей дверь, как она уже вошла в нее и, вынув из муфты трехрублевую бумажку, поспешно сунула ему в руку.
— Сережа, Сергей Алексеевич, — проговорила она и пошла было вперед. Осмотрев бумажку, помощник швейцара остановил ее у другой стеклянной двери. — Вам кого надо? — спросил он.
Она не слышала его слов и ничего не отвечала. Заметив замешательство неизвестной, сам Капитоныч вышел к ней, пропустил в двери и спросил, что ей угодно.
— От князя Скородумова к Сергею Алексеевичу, — проговорила она.
— Они не встали еще, — внимательно приглядываясь, сказал швейцар.
Анна никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся обстановка передней того дома, где она жила 9 лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновение забыла, зачем она здесь.
— Подождать изволите, — сказал Капитоныч, снимая с нее шубку.
Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей.
— Пожалуйте, ваше превосходительство,
— сказал он ей. Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки. С виноватой мольбой взглянув на старика, она быстрыми, легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее.
— Учитель там, может, раздет, я доложу.
Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик.
— Сюда, налево, пожалуйте. Извините, что нечисто, а они теперь в прежней диванной,
— отпыхиваясь, говорил швейцар.
— Позвольте повременить, ваше происходительство, я загляну,
— говорил он, и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая.
— Только проснулись,
— сказал швейцар, опять выходя из двери. И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зевания. По одному голосу этого зевания она узнала сына и как живого увидала его пред собою.
— Пусти, пусти, поди, — заговорила она и вошла в высокую дверь.
Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, подтягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этой улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад.
— Сережа!
— прошептала она, неслышно подходя к нему. Во время разлуки с ним, и при том приливе любви, который она испытывала все это последнее время, она воображала его 4-летним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его. Он еще дальше стал от 4-летнего, еще вырос и похудел. Что это, как худо его лицо, как короткие его волосы, как длинны руки, как изменился он с тех пор, как она оставила его. Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкой ушейкой и широкими плечиками.
— Сережа!
— повторила она над самым ухом ребенка. Он поднялся опять на локоть. Поводил спутанную головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать. Потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слепающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам.
— Сережа, мальчик мой милый,
— проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.
— Мама!
— проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук. Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи.
— Я знал! — открывая глаза, сказал он. — Нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас.
И, говоря это, он засыпал. Анна жадно оглядывала его. Она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствии. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь ноги, выпроставшиеся из одеяла. Узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в которой она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить. Слезы душили ее.
о чем же ты плачешь, мама? — сказал он, совершенно проснувшись. — Мама, о чем ты плачешь? — прокричал он плаксивым голосом. — Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду, — сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. — Ну, тебе одеваться теперь пора, — оправившись, прибавила она, помолчав, и, не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье. — Как ты одеваешься без меня? Как, — хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась. — Я не моюсь холодной водой, папа не велел. — А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье. И Сережа расхохотался. Она посмотрела на него и улыбнулась. — Мама, душечка, голубушка! — закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь, только увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. — Это не надо, — говорил он, снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее. — Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла? — Никогда не верил! — Не верил, друг мой. — я знал, — повторял он свою любимую фразу, и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.